kp.ru.
Говорит Радио Свобода. Правосудие. У микрофона Марьяна Тарачешникова. Поговорка «закон, что дышло, как повернешь, так и вышло», пожалуй, одна из наиболее популярных в России. Именно ей люди склонны оправдывать судей, которые выносят диаметрально противоположные решения по двум аналогичным делам. Именно ей оправдывают чиновников, понимающе пожимая плечами, дескать, нужна же лазейка для взятки, да и семью кормить нужно. Так вот о том, кому выгодно то, что тексты российских законов позволяют двоякое толкование, о законах и законотворцах пойдет речь в сегодняшней передаче. Я представляю гостью в студии «Радио Свобода». Это профессор юридического факультета МГУ имени Ломоносова, доктор юридических наук, адвокат Елена Лукьянова. Елена Анатольевна, я знаю, здравствуйте, что вы довольно скептически относитесь к тому, что сегодня происходит с российским законотворчеством и в российском законотворчестве. Почему?
Ну, я не то что скептически, я отношусь к этому профессионально печально, скажем так. Поскольку то, что вот сегодня происходит в законотворчестве, и самое страшное результат – это вправо реализации, вот то, о чем вы говорили, сложное такое юридическое слово, это на самом деле можно было предвидеть. Предвидели мы это давно, писали об этом давно, очень много писали. Я сама немало бумаги изморала на эту тему, все это публиковалось в юридических журналах, дохлалось на конференциях, но, тем не менее, та ситуация, которая сложилась сегодня и в системе российского законодательства и в его правоприменении, она очень-очень тяжелая. Теперь сразу вопрос, который вы задали. А кому выгодно? На самом деле, по большому счету, не выгодно никому. Потому что сиюминутная выгода, которую некоторые видят в сложившейся ситуации, это только выгода сиюминутная. Завтра эта ситуация ударит и ударяет уже по тем, кому как
кто
кажется, сегодня...
Кто пользовался вот этой двоякостью закона?
Конечно. Сегодня. Потому что самое страшное во всей этой ситуации, немножко надо видеть лес за деревьями. Для государства, для тех чиновников и для законодателей, которые умышленно сегодня создают вот такую ситуацию, коллизий, противоречий в праве, это нарушение правосознания. Это граждане вообще перестанут верить закону. Граждане перестанут верить государству. Они перестанут их исполнять. У них идет внутренний протест, внутреннее неповиновение. И то, чему мы шли долго-долго-долго перед 90-ми годами, создавая юридические всеобучи. Вот ничего нет хуже для государства, чем закононепослушные граждане, которые, а, запутались в этих коллизиях,
в этих законах.
Верить. Так что на самом деле невыгодно никому.
Хорошо, а тогда из-за чего стала возможна такая ситуация? Почему это происходит? Ведь нельзя же сказать, что уж совсем дураки сидят и эти законы разрабатывают и принимают. Ведь люди же знают, у них есть какие-то ориентиры, они от чего-то отталкиваются.
Ориентир сегодняшний конъюнктурно-номенклатурный, и дальше своего носа они не видят. О чем это говорит? Не профессионалы.
То есть получается, что в настоящее время законы – это просто какие-то популярные такие действия, вот как из серии «Народ просит хлеба и зрелищ». Вот мы дадим хлеба, дадим зрелище, какими средствами уже не наша главная боль.
Не совсем так. Было бы еще так. Народ бы что-нибудь попросил, ему бы дали там хлеба, зрелищ, законности или еще чего-то. Нет, как попросят Старая площадь и Белый дом, так и будет. Вот в чем ужас-то.
Так а руководствуются какими интересами они?
Интересами узкого круга ограниченных людей.
То есть вот то, что нужно сейчас, сегодня, конкретному чиновнику, конкретному бизнесмену?
Конкретной политической целесообразности, экономической целесообразности. Не конкретному чиновнику, не конкретному бизнесмену. А вот складывается в России ситуация. Течет она экономическая, политическая. Вот сейчас предвыборная уже сложилась по полной программе. Где-то надо идти на популистские нормы. Да и то не получается, да, не совсем получается. Все равно выруливают. Вот такое ощущение, что боятся очень. Боятся очень, что не удержат народ, не удержат власть, и поэтому выкручивают законы. Одного избирательного закона достаточно. Они сегодня моделируют избирательное законодательство под одни конкретные, ну, две в паре, да, под двое конкретных выборов. Совершенно не задумываясь, а что же будет потом.
Ну, потом придет новый парламент.
И мы снова будем кроить избирательный закон. Кончится это тем, в итоге, что, ну, вообще выборы будут отдельно, народ отдельно, государство отдельно, и никому это вообще не будет нужно.
Да, и, соответственно, парламент, каждый раз новый парламент под себя будет принимать новые законодательства. А что делать на местах судьям и адвокатам, и прокурорам, которые должны каким-то образом использовать это законодательство, совершенно непонятно.
Это тоже отдельная история. Но, конечно, она, безусловно, связана с изначально с тем, каковы законы. Вот вы знаете... Мы сейчас все говорим, кого изберут, кого не изберут, пойдет на третий срок, не пойдет на третий срок. Но сейчас у нас ближе думские выборы. И вот все думают, партия эта прорвалась, эта не прорвалась, эту зарубили, эту не пустили. А вот мое глубокое убеждение, избиратель сегодня должен думать не о том, кто сколько у кого голосов украдет, а что в итоге он получит.
На выходе.
На выходе.
Кто будет для него писать законы?
Потому что сегодняшний парламент... Это, ну, парламентом в общеупотребительном смысле слова, общеевропейском, общемировом и даже российском назвать нельзя вовсе.
Обоснуйте.
Ну, во-первых, это началось все-таки даже не с выборов 2003 года, а с где-то середины деятельности прошлого созыва Государственной Думы, когда было нарушено так называемое пакетное соглашение. А пакетное соглашение означает, что в зависимости от количества мандатов, мест, полученных каждой партией в парламенте, распределялось руководство комитетами в Государственной Думе. Оно было нарушено вопреки регламенту и договоренностям, как бы захватило власть в Государственной Думе. Тогда еще не самая большая фракция, крупная, но не самая большая «Единая Россия». И с этого момента у нас в стране наступил окончательно парламентский кризис. Потому что вот у нас парламент стал, как сегодня господин Грызлов сказал, не местом для дискуссий.
А хорошо, а что же тогда?
А парламент как раз и должен быть местом для дискуссии, потому что, ну, там должно быть не столкновение лбов, а столкновение умов, столкновение позиций, потому что каждая партия, каждый одномандатник, они представляют чьи-то интересы. И эти интересы очень разнообразны, и только в их сочетании, в том, что будут услышаны голоса разных, и вырабатывается нормальный закон. Иного не дано.
Сегодня-то у большинства людей складывается такое впечатление, что происходит не столкновение лбов, а обмен конвертами. То есть вообще... вот кто больше принесет и даст, такой закон и проголосует.
Ну, вы знаете, и тоже не всегда так, потому что на самом деле просто никаких столкновений нет в парламенте. У фракции «Единая Россия», у которой конституционное большинство голосов, ей, в принципе, вообще в парламенте больше никто не нужен. Она может проголосовать любой закон, в том числе федеральный конституционный закон. Не нужны другие фракции. Что, собственно, там и происходит. Потому что ни одной законодательной инициативы других фракций за прошедшие 3 года просто не было нормально рассмотрено.
В Государственной Думе?
В Государственной Думе. Ни ЛДПР даже, союзников, ни коммунистов, тем более вот у них было 60 законодательных инициатив, ни одна серьезных. Не говоря уж там о мелких поправках, не сработало. Если речь идет о поправках, эти поправки от оппозиции, они сразу вносятся в таблицу поправок, предлагаемых к отклонению. И все, они фактически не рассматриваются. Поэтому для чего вот это нужно?
Но, с другой стороны, какая разница людям, кто инициирует принятие того или иного закона? Единая Россия, коммунисты или... демократы, да? Главное, чтобы этот закон работал, чтобы с ним можно было жить, и каким-то образом можно было рассчитывать, ну, в свою жизнь и применение этого закона на достаточно длинный срок.
Мария, ну ведь для того и парламент, для того и законодатель, и развитие мировой государственности привело страны, самые разные в мире, к такому органу, как парламент, где именно нет идеального юриста, нет идеального чиновника, который вам придумает идеальный закон. Он только юрист. Понимаете, как растет мох, ягель, как его едят олени, если мы, допустим, говорим о законе об оленеводстве, знает оленевод Бельдеев.
Угу.
И так далее, и так далее.
Ну, соответственно, нужно учитывать
поэтому, эти... Поэтому парламент для того и дан, чтобы обсудить предлагаемую норму, чтобы в сочетании различных позиций и мнений... Повторяю, парламент должен быть зеркалом, определенной степени зеркалом общества. Вот эти интересы сошлись, в этом смысл термина «представительная демократия». Мы участвуем в управлении делами государства через своих выборных. Они доносят нашу позицию, и тогда только парламент будет что-то отражать, только тогда законы смогут
работать для людей,
для большего количества людей. А у нас вот демократия суверенная от народа. Все верно. Сурков вывел формулу, совершенно неприемлемую юридически, но абсолютно точную по сути той расстановки сил, которая сегодня сложилась. Никто не нужен. Есть Единая Россия, есть ее представители в парламенте, и все остальные могут погулять.
Мы продолжим наш разговор сразу после короткого анонса на волнах Радио Свобода.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии Радио Свобода каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Правосудие». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня Елена Лукьянова, профессор юридического факультета МГУ имени Ломоносова, доктор юридических наук, адвокат. И сегодня мы говорим о том, кому выгодно то, что тексты российских законов позволяют двоякое толкование, и почему суды по аналогичным делам, основываясь на одном и том же законе, выносят диаметрально противоположные решения. Не всегда, но очень часто. Я предлагаю слушателям подключиться к нашему разговору. Вы можете позвонить. Звоните по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212, 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для дозвонившихся из всех регионов России. Присылайте также пейджинговые сообщения. Для этого нужно позвонить по телефону в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40. Везде абонент Радио Свобода. Елена Анатольевна, вот мне очень запомнились слова, которые вы произнесли, вручая позолоченную статуэтку Фемиды председателю комиссии по регламенту, правилам и процедурам Московской городской думы Александру Крутову. Он получил премию, высшую юридическую премию в номинации «Законотворчество». Так вот, вы тогда сказали, что Мосгордума сегодня, пожалуй, один из немногих российских законодательных органов, пусть и регионального значения, который не в пример Государственной Думе, вполне справляется со своей основной функцией, разработкой законов и принятием законов. Почему?
Ну, я, во-первых, не совсем так сказала. Я сказала, что Московская городская дума парламентарнее государственной. Имеется в виду, у меня была определенная доля иронии. Не знаю, прозвучало ли это со сцены. Дело в том, что в отличие от Государственной думы, она все-таки иногда принимает законодательные инициативы и другие инициативы, которые обсуждаются в Мосгордуме, от оппозиционных фракций. Хотя они там тоже чрезвычайно малы, по-моему, всего 7 человек на 35, и в тяжелейшей и несправедливой борьбе эти места Единой России получены на московских выборах. Но тем не менее,
вот все-таки прислушиваюсь.
Из 16 законодательных инициатив или иных предложений фракции коммунистов за прошедший год, только за один год, 4 она приняла. Другой вопрос, что одна из законодательных инициатив была адресована Федеральной Государственной Думе, но ее поддержали коллеги, да, все, в том числе «Единая Россия», самая большая фракция. Потом уже завалили на Государственной Думе законодательную инициативу, она касалась ветеранов, о том, кого признавать ветеранами войны и так далее. Там есть определенная дырка в законе. Но это была инициатива оппозиции. В Государственной Думе федеральной вообще просто делают вид, что таковых нету вообще предложений у оппозиции. Вот о чем шла речь. Ну, еще, конечно, приятно было, что Фемида — это тот редкий случай, когда представители разных партий могут вручать друг другу вот такой замечательный приз. Когда Единая Россия научится коммунистам вручать за что-нибудь призы или представителям других политических партий, будет очень здорово.
У нас есть дозвонившиеся уже. Давайте послушаем Александра Александровича из Красногорска. Пожалуйста, говорите вы в эфире. Как вы считаете, кому выгодно то, что тексты российских законов позволяют двоякое толкование? Сделайте, пожалуйста, ваш приемник потише, иначе мы будем... Александр Александрович ушел делать приемник потише. Я просто заранее слушателей предупреждаю, если вы уже дозвонились до нас, и вы в эфире, то, пожалуйста, приемники делайте тише, иначе будет эхо, и мы не будем друг друга слышать. Пожалуйста, Александр Александрович, говорите.
Я хочу сказать следующее. Значит, Жуйков, зампред Верховного суда, заявил протест Мосгорсуду по поводу, значит, незаконного решения Мосгорсуда тут надо сказать, Конституционный суд принял решение о том, что объявление моратория ГК «Арко» было незаконным.
Александр Александрович, я не совсем понимаю, в чем ваш вопрос.
Так, сейчас очень коротко я вопрос вам расскажу. Сначала Жуйков объявил протест, а потом отозвал свой протест. Причем по одному и тому же основанию, а именно основываясь на законе о Конституционном суде, в котором в статье 2, с частью 2 статьи 100 сказано, что...
Александр Александрович, я поняла эту ситуацию отчасти. Так а ваш вопрос в чем? Почему Жуйков это сделал? Или вы просто пытаетесь как-то иллюстрировать то, что происходит?
Я хочу сказать следующее. На одном и том же основании. Сначала был заявлен протест, а потом по тому же самому основанию этот протест отозван.
Ну, мы как раз вот сегодня говорим, я думаю, что это совсем аналогичная нашей теме сегодняшней передачи ситуация, но почему так происходит, я думаю, что тут надо уже спрашивать у Виктора Мартемьяновича, и что это такое, почему сначала протест, потом его отзывают, тут просто очень сложно разобраться. Нина Викторовна из Москвы, пожалуйста, говорите.
Добрый день. Я хотела вот, Илья Анатольевна, вопрос, ну, он достаточно конкретный, но все же... Вы знаете, ну вот существует в законе, да, вот, ну, по крайней мере, о пенсиях, да, есть право выбора пенсии там, да, вот по старости за последние там 2 года, да, или 5 любых лет, да, в течение своей жизни, там, ну, в смысле, трудовой деятельности. Вот, то есть написано в законе четко, что человек имеет право выбрать, в общем, для наиболее для себя выгодный вариант. Угу. Получается так, значит, вот у меня есть право, да? Значит, я работала вот именно в тот период, когда я могла взять только 5 лет.
Да, Нина Викторовна.
Справку мне не дают, сожгли документы. Угу. Понимаете?
То есть у вас право есть, а воспользоваться...
Право есть, обратилась в суд. Суд мне отказал на предмет того, что я не могу представить никаких доказательств.
Спасибо, Нина Викторовна. Елена Анатольевна, сможете ли вы что-то сказать?
Ну, я как бы посоветую только обратиться в суд за установлением юридического факта, вот по другому совершенно основанию, да, установить юридический факт, что Нина Юрьевна работала там-то, там-то, и в конце концов там по налогам можно документы восстановить, что зарабатывала. То есть вот по другому совершенно основанию. Раз нет документов, значит, нужно устанавливать юридический факт, собирать свидетелей, запрашивать из налоговой что-то. Сложно, но возможно. Но это ситуация,
что человек действительно работал.
Исчезли документы.
А вообще вот ситуация, о которой сказала наша слушательница, когда право есть, а воспользоваться им невозможно. Насколько она распространена сегодня?
Очень распространена. Вот, ну, основания разные. Вот бывает ситуация, например, такая. Принимается закон. А как его реализовывать?
Непонятно.
Нет никаких инструктивных документов.
Очень показательный пример с этой точки зрения было положение Конституции о том, что люди имеют право на альтернативную службу.
Угу. А закона долго-долго не было. Ну, не только это. Вот закон о гражданстве принимает. Это вы конституционное положение взяли. Принимают закон о гражданстве с новым порядком приема и так далее. В том числе вводят русский язык. И после того, как уже закон принят и вступил в силу, год выясняют, а кто же будет принимать экзамен по русскому языку. То ли МВД, тут народ начал сомневаться о том, насколько они сами владеют.
Компетентны.
Да. И так далее, и так далее, и так далее. И практически год очень многие положения не работали. Люди не могли просто приобрести гражданство. Так же и здесь. Почему? Потому что основа основ законодательного процесса. Принял закон. Прицепи к нему так называемый паровоз, так называют законодатели.
Постановление правительства.
Что должны быть приняты в такие-то сроки, такие-то, такие-то, такие-то акты, развивающие, конкретизирующие положение закона. Без этого нельзя. Это первое. Второе. Тут же должно быть написано, что в связи с принятием этого закона такие-то, такие-то, такие-то нормы утрачивают силу. Этого теперь тоже не делается.
Так а почему? Это что, безалаберность? Это,
это низкий уровень законодательного процесса. Это нарушение основы основ. То, что делается во всем мире, то, что всегда делалось раньше. В нашей стране паровоза нет. Почему? Ну, я понимаю, почему. потому что мне пришлось все годы со всех созывов работать в Государственной Думе. И я видела, как первые три Думы работали в определенной конфронтации с правительством и президентом. Не все, не целиком, но две с половиной. И когда принимала Дума, допустим, постановление палаты и передавала на исполнение правительству, правительство говорило: да мне наплевать, я исполняю только законы. А теперь мы можем только просить правительство, нижайше, апеллируют к принципу разделения властей, но это же глупость, просить правительство принять соответствующие акты.
Да, пожалуйста, вот у нас законы есть, наконец его же примите, да, какой-то акт, чтобы уже наконец этот закон заработал. Угу. Слушаем Юрия Борисовича из Петербурга. Очень коротко ваш вопрос, пожалуйста.
У меня вопрос такой. Вот этот вот положение, что закон обратной силы не имеет, он во всех случаях годится или есть какие-то исключения, когда он не работает? Вот прошу ответить.
Спасибо большое, Юрий Борисович, за ваш вопрос. Это еще есть еще одна любимая такая поговорка в среде россиян о том, что перед законом все равны, но есть те, которые равнее. Вот.
Не, ну закон обратной силы не имеет в отношении, как бы, если он усугубляет наказание или усиливает ответственность. Да, он как раз имеет обратную силу, если, наоборот, он смягчает наказание, ответственность становится меньше.
Если мы говорим об уголовном. Уголовном,
а в первую очередь обратная сила закона, она именно применима к уголовному закону. В остальных случаях мы сталкиваемся с другой ситуацией, что закон вступает в силу и определено начало его действия. Другой вопрос. Я так понимаю, что вот то, что витает сейчас в воздухе, да, это дело Ходорковского и вообще дело ЮКОСа, налоги. Тут очень сложная ситуация. Это дело надо смотреть, конечно, чтобы сделать окончательный вывод. Но в первой прикидке я вполне допускаю, я думаю, что, судя по тому, что я слышала вот в ходе процесса, что, наверное, далеко не все нормы, действующие на тот момент, были учтены судом. Похоже, что были учтены вновь действующие и распространены на предыдущие ситуации. Вот это как бы тоже еще одна беда.
Но вообще вот этот вот постулат о том, что закон не имеет обратной силы, это как бы такой
стоп. Я уже сказала, если там есть ответственность, то ситуация такая, не имеет обратной силы, которая установил новую ответственность или усугубил.
Мы продолжим наш разговор сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свободы. Я напомню, что в эфире звучит передача «Правосудие». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня профессор юридического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова, доктор юридических наук, адвокат Елена Лукьянова. Оставайтесь на волнах Радио Свободы. Нашим постоянным слушателям и тем, кто только что присоединился, я хочу сообщить, что сегодня в 7 часов вечера, сразу после выпуска новостей, вы сможете услышать передачу «Время гостей» на Радио Свобода. «Русская словесность и русский проект». Прозаик, лауреат премии «Букер» Денис Гудской, главный редактор «Политру» Андрей Левкин в гостях у Анны Качкаевой. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
Лидер Народно-демократического союза, экс-премьер России Михаил Касьянов, дал показания по делу сенатора Андрея Вавилова. Бывшего замминистра финансов Вавилова подозревают в хищении более 230 миллионов долларов при поставках российских самолетов МиГ в Индию в 1997 году. На Камчатке спасатели обнаружили 6 альпинистов, потерявшихся при спуске с вулкана Камень. Неизвестной остается судьба еще 3 человек, отставших от основной группы. В Петербурге сегодня проходит съезд партии «Справедливая Россия». Делегаты съезда партии, лидером которой является спикер Совета Федерации Сергей Миронов, обсудят политическую платформу, а также ход избирательной кампании в российских регионах. Министерство юстиции Узбекистана проводит проверку деятельности представительства американской неправительственной организации Project Hope. Уже 7 лет эта организация участвует в программе по борьбе с туберкулезом, а также проектов «Здоровая семья» и «Здоровье ребенка». Лидер правящей палестинской группировки «Хамас» Халед Мешааль надеется на поддержку России в вопросе о снятии финансовой блокады автономии. Об этом Мешааль заявил по прибытии в Москву для консультаций с российскими властями. В Иране 14 военнослужащих погибли в результате падения вертолета во время операции против курдских повстанцев. В центре города Наблус на западном берегу Иордана второй день действует комендантский час, введенный израильскими военными. Там проводится масштабная антитеррористическая операция. У северо-восточного побережья Сомали захвачено неизвестными грузовое судно ООН. Судьба 12 членов экипажа неизвестна. Представители 5 постоянных членов Совета безопасности ООН и Германии обсуждают в Лондоне меры в отношении Ирана, который отказывается прекратить обогащение урана.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Правосудие». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня профессор юридического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова, доктор юридических наук, адвокат Елена Лукьянова. И сегодня мы говорим о том, кому выгодно то, что текст российских законов позволяет двоякое толкование, почему суды по аналогичным делам, основываясь на одном и том же законе, выносят диаметрально противоположные решения. Вообще, можно ли с этим бороться? Есть ли смысл с этим бороться? Телефон прямого эфира Радио Свобода. 8-800-200-22-12, 8-800-200-22-12. Звонок бесплатный для дозвонившихся из всех регионов России. Присылайте также пейджинговые сообщения. Для этого нужно позвонить по телефону в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40. Везде абонент Радио Свобода. И вот, кстати, на пейджер пришел вопрос от Сергея Митрофанова. Нельзя ли количество законов сократить раз в 10, чтобы ими могли пользоваться нормальные люди, спрашивает он. Елена Анатольевна.
Можно и нужно. Вот я бы, на самом деле, я не знаю, услышит ли нас наше руководство, я бы предложила новый нацпроект, именно касающийся вот этой темы.
Совершенствование законодательства.
Причем это не настолько сложно сделать. Это просто сажается некое количество юристов. Есть, например, институт при правительстве законодательства и сравнительного правоведения. Это делалось уже в Советском Союзе. Правда, потребуется, ну, какое-то время, да, вот на сегодняшний день, чтобы все разгрести, привести в порядок лет 5. Но...
Чтобы не было такого, что в одном законе есть норма, которая противоречит
норме в другом законе. Не только в этом дело. У нас действительно множественность законов. Вот зачастую несколько законов по одному и тому же вопросу. Если их объединить, это называется консолидация законодательства. Получится один хороший и уже без противоречий. Более того, нам надо часть норм, которые в законах, перевести в разряд постановлений правительства и наоборот. У нас идет подмена предмета закона. Нам надо кучу вещей кодифицировать, привести в систему. Это делается, это профессиональная работа нормальных юристов. Другой вопрос, что если это будет наш проект, но нужно, чтобы парламент, хорошо бы, если бы парламент это санкционировал, сказал, давайте мне нам предложение. Мы будем исправлять, мы готовы. Давайте нам покажите, что у нас коллизион. Мы сами не можем жить в таком состоянии, должны сказать законодатели. Мы сами не понимаем уже, что мы правим и принимаем. И самое, конечно, страшное, это правоприменители наши несчастные. С одной стороны, несчастные правоприменители – это суды, это должностные лица, которые тоже применяют закон, и это наши несчастнейшие граждане. Потому что, если в Конституции записано, что у нас высшей ценностью является человек, его права и свободы, на сегодняшний день бремя защиты своих прав
полностью возложено...
Ну, не полностью, но процентов на 90 возложено на самих граждан. Вот это, конечно, страшная беда. Гражданам еще труднее, потому что пойди еще найди и выбери, ты не профессионал, в этой каше, страшной каше, коллизионной каше, ту норму, на основе которой ты будешь защищать свои права. Ужасная ситуация.
Сергей из Москвы дозвонился на Радио Свобода. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте. Вопрос такой. У меня вот летом я был в Тверском суде избит. Ну, при проходе в суд у меня требовали паспорт. Я сказал, что у меня паспорта нет, только пенсионное это удостоверение. И сотрудник милиции меня просто избил. Но я прошел, меня догнал и начал избивать. Ну, я написал заявление в Тверскую прокуратуру о возбуждении уголовного дела в порядке, значит, статьи 141 УПК. Вот, и была проверка проведена, там Хурцелава, постановление о продлении сроков проверки, сообщение о преступлении было. Вот, а потом был неожиданный отказ. И было написано, что, значит, вы можете это обжаловать в порядке 125 статьи, 123-125 УПК. Я обжаловал в Тверской суд, в тот же Тверской суд, где был избит. Так вот, мне Сергеева дает ответ о том, что, значит, вы имеете право обжаловать только это в гражданском, по гражданско-процессуальному кодексу. Я не согласился, я посчитал, что это самоуправство, и, значит, подал о возбуждении уголовное дело против Сергеевой. Так вот, значит, мне там, ну, это высшие квалификационные коллегии, естественно, генеральная прокуратура, это 448-я Уголовно-процессуального кодекса. Так вот, мне объясняет генеральная прокуратура, что, ну, вообще, как бы они переслали опять же в ту же Тверскую прокуратуру, то есть мое заявление о возбуждении против председателя суда. Понимаете?
И вот понятно, это Петровка... то, о чем я говорила. Да, вы защищали свое собственное право. Причем, ну, в чудовищной ситуации, когда вы избиты в суде представителем правоохранительного органа, да? Это называется круговая порука. Ты с чем столкнулись? Круговая порука, распущенность наших правоохранителей. Вот они вас одного, они у нас города целые избивают, зачистки производят, да? Произвол полный у правоохранительных органов. По-моему, я уже рассказывала. У меня была ситуация, когда во время следственных действий я следователю задала вопрос. Мы истину-то будем устанавливать? На что он ответил. Зачем? Я говорю, как зачем-то? Я же обвинение. С чего ты обвинение? Да посмотрите, в ОПК я в разделе обвинения. То есть он даже не понимает, истину мы больше не устанавливаем на следствии. Зачем? Мы только обвиняем. Но... Это еще один нацпроект. Вот произвол правоохранительных органов, которые должны защищать наши права, а они их нарушают. Я очень их боюсь.
Но вообще история с пропуском в помещение судов, здание судов исключительно по паспортам. Мы специально этому посвящали целую передачу правосудия, обсуждали это. Это, в принципе, незаконно. И людям в России, я сейчас, к сожалению, не вспомню регион, удалось в суде же добиться того, чтобы суд признал, что было незаконно не пускать женщину в суд, у которой не было при себе паспорта. Потому что у нас открытое судопроизводство. И теоретически, ну, во всяком случае, по закону, любой гражданин Российской Федерации, любой человек может прийти
в суд за защитой своих прав.
И не только за защитой прав, для того, чтобы узнать какую-то информацию, или для того, чтобы послушать, как рассматривается дело другого гражданина. Вот эта вот паспортная система, это отдельная история, но так и не удалось добиться того, чтобы повсеместно суды, вот это, судьи отменили вот эту инструкцию впускать в суды исключительно по паспортам. Геннадий из Ленинградской области дозвонился на Радио Свобода. Пожалуйста, говорите.
Добрый день.
Здравствуйте.
Значит, у меня такой вопрос. Везде мнением хочу поделиться, кому выгодно. Выгодно, я считаю, значит, двоякое толкование законов нашей самой большой фракции в Госдуме «Единой России». Ну, а также вот службам жилищно-коммунального комплекса. Тут мы столкнулись недавно с тем, что у нас лифт отключили с его капитальным ремонтом. Они ссылаются на статью 158, пункт 3 жилищного кодекса, в которой говорится о капитальном ремонте дома за счет собственников. Они туда включают и лифт. Вот интересно, не пахнет ли это отмыванием, очередным отмыванием денег?
Ну, я думаю, да, Геннадий, спасибо за ваше мнение и за вашу иллюстрацию. Я думаю, здесь будет сложно Елене Анатольевне и мне тоже ответить на вопрос, пахнет ли это очередным отмыванием денег или нет. Но, в принципе, мне представляется, что это достаточно типичная история.
Абсолютно типичная.
Майя Александровна из Омска дозвонилась на Радио
Свобода.
Добрый день. Пожалуйста, говорите.
Я хорошую передачу вашу. Я 40 лет правозащитником проработала. И сейчас получилось, что я Майса и Маиса по Омску. И у нас две организации. У меня за выживание устав идет, общество гонимых. А они Майсу сделали такую. И теперь я вот приехала, и получается две организации на одном. Верховный суд в свое время отказал мне в жилье. А теперь Омск говорит, пускай тебе Москва дает. Москва говорит, мы тебя не лишали. И вот у меня вот, и я сейчас главный бомж города Омска, российский бомж, возглавляю штаб-квартиру в городе Омске.
Одна типичная ситуация. Да, вот еще одна типичная ситуация. Там отказали в прописке, там отказали. Но не отказали, а сказали, что мы вас не лишали, а жить негде. Ну вот, вот такая ситуация.
И это происходит исключительно потому, что беспорядок в законах или все-таки это беспорядок в головах у чиновников, которые...
Нет, все-таки, наверное, беспорядок в законах в первую очередь. Потому что в течение 15 лет законотворчество идет вразрез со всеми нормальными правилами законотворчества. И если в первых двух с половиной думах еще как-то эти правила соблюдались, там только как бы конфронтация наблюдалась с исполнительной властью, то сейчас это нарушено абсолютно полностью. Вот такое ощущение, что никогда ни одной книги по законодательному процессу, по правилам, процедурам и законам эти люди в руках не держали.
Ну, это, в принципе, вполне логично, потому что люди, которые приходят в Государственную Думу, которых избирает народ, это могут быть кто угодно, в том числе, как вот вы и сказали, это могут быть оленеводы, врачи, юристы, артисты, бизнесмены, кто угодно.
Но они пришли в Государственную Думу, они пришли работать, они трудовые книжки свои туда положили. Ну, откройте, ведь очень много популярно, что же вы делаете, почему вы не слушаете юристов? Я знаю, во что сейчас превращен аппарат Государственной Думы, состоящий из высочайших профессионалов, и правовое управление, и те люди, которые работают в комитетах, они стали простыми исполнителями, они делают таблицы, бумаги, то есть как печатная машинка работает, их никто не слушает, начиная с середины прошлого созыва, как только «Единая Россия» пришла, и даже инструктивно это оформлено определенным образом. Там работают специалисты высочайшего класса, к мнению которых просто не прислушивают.
Елена Анатольевна, скажите, а вообще вот депутаты, когда они приходят в Думу, впервые оказываются в парламенте, для них проводится какой-то краткий курс образовательный?
Ну, во-первых, в Академии народного хозяйства есть специальные курсы по законодательному процессу, и туда, надо сказать, по крайней мере, в прошлые годы достаточно много депутатов приходило. Это им государство обеспечивает специально вот такое повышение квалификации. Академия народного хозяйства для этого существует, да, там специальный для них факультет. Ну, и потом, ну, вы знаете...
Но это все добровольно, это не обязательно.
У меня как бы вот, ну да, а ведь... Ну, что такое уровень профессионализма, уровень внутренней культуры? Трудно взяться за дело, которое ты не делал никогда. Но если ты человек серьезный и образованный, ты... Ну, есть же самообразование.
Во всяком случае, попытаешься разобраться.
Пытаешься разобраться, выслушаешь специалиста. Ну, что считать, что мы умнее всех? Я, например, вот не понимаю в радио деталях, я об этом честно и говорю. Или в чем-то еще. И не возьмусь я это делать. А если возьмусь, то вокруг меня будет сидеть куча специалистов, верно? Если уж так,
которые будут помогать.
Которые будут помогать.
Виктор Иванович из Москвы дозвонился на Радио Свобода. Пожалуйста, говорите.
Добрый день.
Здравствуйте.
Елена Николаевна, Елена Анатольевна, то есть, прошу прощения. К вам, как персоналу, просто все же в порядке. ГК, статья 1117, там недостойные наследники. Она прописывает такую вещь, что если человек, который скрыл от другого человека, который вступил в наследство и присвоил себе долю или там какую-то площадь, он лишается права на наследство. Это первое. И статья 17 Конституции, 55-я, четко прописывает этот закон. Но суд принимает обратное. То есть сокрытие не является грубее нарушением. Это как можно истолковать?
Вот как относиться к тому, что в законе написано одно, а суд выносит решение, которое даже и на этом законе не основывается?
Ну, к сожалению, тоже очень распространенная ситуация. Зачастую мне очень часто приходится сталкиваться с этим, что ни суд, ни прокуратура в меньшей степени, чем суд, не умеют читать норму, а в ряде случаев не хотят,
А в ряде случаев не дают.
То есть, если это административно-ресурсное дело, то здесь закон просто можно закрыть и положить на край стола. Или, как у Салтыкова-Щедрина, положи под себя, оно невидимым станет, сильно тебе в действии облегчит. Понимаете, вот она история одного города, все очень точно. Но ничего здесь не изменилось.
Но здесь, в принципе, можно еще нашему слушателю побороться, можно обжаловать это решение.
Обязательно надо бороться. Бороться надо. Ну, или вот... Сейчас в законе у нас безальтернативная норма, допустим, за отказ от медицинского освидетельствования при управлении транспортным средством. Во-первых, останавливают без оснований и требуют пройти медицинское освидетельствование. Человек ничего не нарушил, он едет нормально, угрозы не... Норма, вот, а едет он к больному, к умирающему, едет он, спешит на работу, где очень что-то важно, едет он в аэропорт. Почему лишают прав? На каком основании? Почему безальтернативная норма? Почему это не заменяется на штрафы? Вот вам пример. И судьи не могут ничего сделать, фактически. Им приходится вот здесь свой здравый смысл пытаться применить в рамках безальтернативной нормы. Тоже нонсенс.
Татьяна из Москвы дозвонилась на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Вы в эфире, да. Здравствуйте.
Я хочу рассказать то, что я слышала от своей главного бухгалтера из Ростова, которая мне рассказывала, что она приезжает в Москву для того, чтобы советоваться с юристом, который является членом Думы и принимает участие в законы, как обойти закон, где есть лазейки, как ее лучше обойти, и очень ценится на работе. Вот.
Чудесно. Чудесно.
Это на самом деле в российском менталитете. Столбов законов не перешагнуть, но обойти их надо непременно, да? Мы, конечно, величайшие мастера в мире, ну, может быть, итальянцы с нами там близко по обходу законов. Значит, тут ведь тоже все это давно написано и прописано. Чем подробнее закон, чем больше в нем пунктиков, подпунктиков и перечней, тем проще его обойти. Это традиция российская. Не последних 10 лет, а сотен лет, да, российской государственности. Как только в законе перечень, тут же в жизни создается антиперечень.
Потому что что не запрещено, жизнь, то разрешено.
Жизнь богаче. Право. Всю жизнь в правовую норму ложить нельзя. И чем, наоборот, короче и емче норма, тем труднее ее обойти. Но ведь, вы понимаете, это так трудно написать хорошую... Почему я всегда говорю, дайте дефиницию. Мое любимое словосочетание. Везде. Математики оперируют формулами, юристы оперируют определениями. Чем точнее и емче определение, тем труднее его обойти. Не нужны ему АБВГДЭКи. И ведь тут думать надо. Это же хороший закон. Сродни огромному научному открытию. До сих пор детей учат по кодексу Наполеона, по германскому гражданскому уложению. Это великие законы.
Елена Анатольевна, в России есть такого уровня великий закон действующий?
Я думаю, что их так сейчас очень много. Есть неплохие законы. Сейчас вот сходу я вам не назову, но я вам назову один великий закон, к сожалению, не действующий. Конституция СССР 1977 года в той ее редакции. Один из лучших по качеству, уровню и работе законов.
То есть не нынешняя, не действующая конституция?
Нет, нынешняя, она прямо с первой статьи, это сплошная коллизия. Ведь, собственно, у меня целая глава диссертации этому посвящена. Во многом коллизионность нашего законодательства заложена в конституции. Потому что конституция сама по себе внутренне противоречива, она создала условия для этих коллизий. Начиная там... со статьи о том, что равенство субъекту федерации, но одни республики, другие края области у них разные, и так далее, и тому подобное. Она вся коллизионная. Она вся коллизионная, а это же ядро системы законодательства.
Здесь источник проблем вы видите в том
во
числе.
Во многом. Нет, конечно, это не единственный источник проблем, но во многом. Плохо написанная конституция, коллизионная конституция порождает вот такие коллизии.
Нина Васильевна из Москвы дозвонилась на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вот у вас сейчас очень большая дискуссия, и я хочу ее сократить. Вот вчера у вас была передача очень хорошая, авторская, и один там, который занимается искусством, он сказал, ведь в свое время после Ельцина выбрали Зюганова. Они все поменяли. Поэтому вот эта конституция, о которой сейчас ведущая говорила, она не действует. Вот она сейчас передо мной. Я организовывала выборы на своем участке, где я живу. Мы принимали эту конституцию. А что от нее осталось? Фикция. Нужно решать вопрос кардинально. Кто привел эту власть к власти?
Угу. Понятно.
Ну, во-первых, я должна сказать, вы говорите, мы приняли эту конституцию. За конституцию действующую проголосовало от общего списочного числа избирателей всего 23%. Вот вам вопрос. Кем она принята и в каком порядке? Это целый отдельный разговор специальный. И об этом надо и нужно сегодня говорить. Второе. Да, мы уже 15 лет, все профессионалы, говорим, что конституция никуда не годится. Чем дальше, тем меньше нормы ее действует. Она фиктивна, потому что она не соответствует отношениям, реально сложившимся в обществе. А они развиваются, повторяю, все дальше и дальше от конституционных норм уходят. Но у меня вопрос. Почему из этой конституции сделали священную корову? Там, где уже давно назрели изменения, над ней трясутся, как над неким символом, и боятся хотя бы одну запятую в ней исправить. Допустим, усилить парламентский контроль, так далее и тому подобное. Очень много назрело изменений. Почему? Мы не будем менять конституцию. У нас термин появился «живая конституция».
Видимо, Елена Анатольевна, это происходит из-за того, что боятся, позволив внести одно изменение, которое пойдет на благо, туда под шумок могут просочиться множество...
Конечно. Это говорит о слабости власти, о ее неуверенности в себе.
Какой из властей У нас же три ветви власти.
Нет, нет, Марьяна, у нас не три ветви власти. Вы совершенно
Конституции.
Да заблуждаетесь. У нас по Конституции написано, что у нас три ветви власти, что у нас республика, а дальше мы берем главы о разграничении полномочий. Я уже многократно это в эфире произносил. Нет у нас никакой республиканской формы правления. Нет у нас разделения властей. Выборная дуалистическая монархия с институтом престола преемства. Это то, как реально разграничены полномочия между президентом, парламентом и правительством. Все, нету никаких. Ну что вы?
Хорошо, Елена Анатольевна, сейчас, когда вы говорили власть, это слабость власти, вы имели в виду
я
кого?
Я имею в виду монархию, да, выборную дуалистическую монархию. Президент – выборный дуалистический монарх.
То есть это слабость президента, то, что у нас не внесены изменения?
Президента и же с ним, да, гаранта Конституции.
Екатерина Архиповна из Москвы дозвонилась на Радио Свобода. Пожалуйста, говорите.
Алло, здравствуйте. Вот сейчас прозвучало, что по уходу на пенсии можно брать последний год или 5 выгодных подряд. Ну вот у меня дочка пошла в 2005 году на пенсию, вот, и у нее получилось как? Ей взяли 5 лет с 97 по 2001 год. Она медсестра, там была зарплата 500 рублей, и так, ну и чуть-чуть повыше. А последние годы уже примерно вот последние 3 года там тысяч от 5 до 8 тысяч. А ей сказали, что с 2002-го, объяснили так, эта пенсия идет по накопительной. Ну какая может быть накопительной за 3 года?
Ну, полная ерунда. Очередная полная ерунда.
Нет, что касается, вот что касается накопления пенсии, Екатерина Архиповна, мне просто очень жалко, что, может быть, вы не слышали эту передачу «Правосудие», которая была полностью посвящена пенсионному закону. У нас здесь был заместитель председателя Пенсионного фонда Российской Федерации господин Куртин, который очень толково и четко вот
Марьяна,
это разъяснил. Марьяна,
речь не об этом, а речь о том, что вообще не сами пенсионные органы до конца, ни граждане не могут понять, чего в законодательстве происходит, и что и как должно быть по их пенсиям, от чего, куда считать. Могут произвольно взять там, там кусок, сям кусок. Вот об этом же мы сегодня говорим. Не о том, что кто-то чего-то там не понять, это чудовищно трудно.
Здесь я с вами...
А сейчас уже предлагается иная трактовка, потому что ясно, как говорит Зураба, что это все провалилось, и надо делать по-другому. Что делать гражданам?
Здесь я не смогу ответить на этот вопрос, но, тем не менее, нашей слушательнице просто, может быть, это поможет разобраться. Я рекомендую зайти на сайт www.svobodanews.ru в архиве передач, найти передачу «Правосудие». Прошлый год, это конец прошлого года, я думаю, начало, может быть, сентябрь, вот где-то так. И там была специальная передача, и, может быть, ответы на часть своих вопросов вы там найдете. Там просто текст полностью передачи, и вопросы, которые вас интересуют, там могут быть. Татьяна из Москвы, пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Простите, у меня очень короткий вопрос, но очень интересный. Мне в райсобесе почему-то заявили, что пенсию тем, у кого нет трудовой книжки, но не буду вдаваться в подробности, там, почему и как, в общем, без трудовой книжки дают не с 55, а только с 60 лет. Это действительно так?
Татьяна, вы знаете, я думаю, Елена Анатольевна не сможет ответить на ваш вопрос, а в силу того, что и специализация у вас совершенно иная, да, Елена Анатольевна. Я вам просто тот же совет, тот же универсальный совет, который я предыдущей слушательнице дала. Зайдите на наш сайт, найдите передачу «Правосудие» сентябрьскую по вопросам пенсионного обеспечения, и, возможно, там вы найдете ответ на свой вопрос. А на пейджер пришло сообщение... Сочинители крючкотворных законов, видимо, радуются в тесном кругу, как они сделали всех, но всем хитрым людям не дано увидеть, что все их хитрости видны за километр. В итоге бизнесмены, съездив в Китай, раздавлены морально. Они видят, как может развиваться страна, пишет Дмитрий. Вот такое мнение слушателей.
Вы знаете, если бы эти крючкотворы радовались, они даже не понимают, что они принимают. Вот когда Конституционный суд в своей мотивировочной части своего решения действительно что-то обошел или вывернул. Там такая казуистика очень тонкая. Тут можно говорить о группе профессионалов, которые порадовались, что они вывернулись из ситуации. Я вас уверяю, я очень часто бываю внутри Государственной Думы, общаюсь с представителями разных фракций, зачастую просто не понимаю.
У вас пошло, послушаешь, вообще все запущено там безнадежно.
Ну почему? Ну, во-первых, запущено. Парламента просто нет. Он не выполняет свою функцию. А любой орган, который не может выполнить, вот он перестал, он имеет номинальную совершенно роль, роль демократической ширмы. Конечно, это будет разложение. Конечно, это будет разложение.
Александр Сергеевич, учитель, участник Великой Отечественной войны. Так он подписался, прислал сообщение на пейджер. Все разговоры о Думе и обществе не будут решаемы, если наука не поймет, что в школе необходима логика, наука о культуре, наука о морали. Ну, то есть речь о том, что будущих парламентариев нужно воспитывать, видимо, уже с колыбели. Ну,
видите ли, вообще не бывает как бы пороков и развалов в жизни, независимых от других областей. Да? Здесь все взаимосвязано и взаимозависимо. И, наверное, со здоровьем связано, потому что сколько теперь больных людей, их все больше и больше становится, развал системы здравоохранения, часть из них попадет в депутаты. И, конечно, играет роль образования, и, конечно, играет роль вопрос морали, которая существует в обществе. У нас один мат на улице сегодня уже никем не прикрытый, и как обычная русская речь. Да?
Несмотря на то, что у нас в кодексе об административных правонарушениях до сих пор есть статья, которая...
Вот это же все взаимосвязано. Конечно. Не бывает развала в одной какой-то точке без взаимосвязи с другими общественными отношениями.
Елена Анатольевна, а раз так, так, может быть, было бы логичнее вообще, ну, не содержать гражданам парламент? Ведь мы же его сами, мы граждане, мы налогоплательщики, содержим наш парламент. Зачем нам тогда парламент, если, ну, можно содержать как какое-нибудь бюро, состоящее из профессиональных юристов, которые будут разрабатывать все законы, а президент их будет подписывать, потому что в итоге все-таки президент
подписывает. Марина, а о чем спор? Тут спор даже быть не может. Такой парламент нам не нужен при таких выборах. А нужен ли вообще? А вообще, я считаю, нужен. И очень нужен, но не такой и не так избираемый.
А что же тогда с этим делать? Ну, вот этот вот не нужен.
Этот
а как
не
вы,
нужен.
Как вы, если кругом говорят об административном ресурсе при выборах?
От того, что мы с вами здесь сегодня поговорим и гражданам это объясним, да? Ну, во-первых...
Я надеюсь, что все-таки что-то изменится, то, что мы объясним.
Ну, пока власть сама не поймет, что это неэффективная совершенно трата денег... Ну, она, наверное, это вообще-то понимает, я так честно думаю. Но это хотя бы демократическая ширма. Не нужен такой, не нужен другой, нужен обязательно.
Наша передача подошла к концу. Я напомню, что в эфире «Радио Свобода» звучала передача «Правосудие». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня была профессор юридического факультета МГУ имени Ломоносова, доктор юридических наук, адвокат Елена Лукьянова. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Сразу после выпуска новостей вы сможете услышать повтор вчерашней передачи «Свобода в клубе «Маяк. Искусство путешествий. Путешествие как искусство». Как всегда, очень много интересных гостей в передаче Елены Фанайловой. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15215.